Дорогие братья и сестры, наша программа на Православном радио продолжается. Сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Итак, мы с вами продолжаем изучать «Путь ко спасению» святителя Феофана Затворника. Вот такая замечательная книга о том, как нам надо идти настойчиво к спасению. Как нам путь вот этот вот искать, находить и идти по нему. И вот раздел третий, он называется так, Феофаном Затворником, о том, как совершается, зреет и крепнет в нас христианская жизнь. Или о порядке богоугодной жизни. Угу. Вот о порядке богоугодной жизни, ну, мы об этом и будем, собственно, говорить.
Хорошо.
«Утвердим внимание наше на том, — пишет Феофан Затворник, — что человек только что обратился от тьмы к свету, из области сатанины к Богу, только что вступил в новый путь, на котором не сделал еще ни одного шага, но горит ревностью все сделать, что окажется нужным для того, чтобы устоять в начатом деле и не поддаться опять прежним своим властителям, отдалявшим его от Бога и Спасителя, и увлекавшим в погибель». Спрашивается теперь, куда ему идти и что он должен делать, дабы прийти куда должно. Цель, которой должен все свое внимание, все труды направлять обратившийся, и есть последняя цель человека и дома строительства спасения. Богообщение, живой союз с Богом.
Понимание, куда-то идти, это не значит выходить и идти, куда-то следовать вот, ну, как в физическом плане. Это значит, какой целью задастся в своей жизни, и чтобы это была самая главная цель, цель всей жизни. Ведь мы можем обратить внимание, нередко случается так, что человек прожил жизнь, казалось бы, наполненную всякими событиями, полнокровную жизнь, и вдруг в конце жизни он оказывается в таком состоянии, ну, если не в тупике, то в каком-то определенном...
В ступоре в каком?
Да, в непонимании, а что дальше-то? Ну, действительно, жизнь была вот такая, все работало, все крутилось, все вертелось. Кому-то ты был нужен, что-то тебе было нужно. И вдруг постепенно все начинает заканчиваться.
Так вот какой все-таки порядок по богоугодной жизни-то нужно?
То есть вот дети выросли, выпорхнули из гнезда. Ну, работа какая-то, где нужно было, вот высокий профессионализм постепенно все равно заканчивается так или иначе, да, то есть человек стареет. Супружеская жизнь, но тоже кто-то из супругов первые уже уходит в загробную жизнь, в другую жизнь переходит, да, вот этот переход. Что дальше? И, конечно же, Феофан Затворник не случайно ставит вопрос и отвечает же на него, да, что главное человеку узреть, понять и начинать двигаться в направлении богоугождения.
Живого союза с Богом.
Да, да, соединение с Богом.
А что такое живой союз с Богом?
Да, вот об этом мы с вами сегодня, наверное, поговорим.
Я думаю, да. Тогда только успокоится ищущий и ревнующий дух, когда стяжет Бога, вкусит его и насытится. Потому для него первый закон – ищи Бога, взыщи лица его выну.
Это всегда.
Вот, всегда.
Да.
В чем состоит сие благо? Для человека непостижимо. Но когда Богу угодно было назначить ему сей чин, дерзко было бы человеку отвергать его неверием, невниманием, опущением из мысли, даже при трудах. «Вселюся в них», — говорит Бог, и это всеми лицами Пресвятые Троицы.
Вот действительно, человеку, познавшему, узнавшему, можно свою жизнь выстраивать. Тут ведь еще какая причина, проблема может возникать, что Господь, когда призывает нас, ведь призывает каждого, не всякий человек так или иначе к этому призыву готов. Господь Иисус Христос в Евангелии об этом сказал, что призывает всех, а призываются только те, кому Отец открыл. Вот видите, вот, то есть вот тут действие двусоставное. Не только нужно...
Проявить желание, как бы, да, вот пойти, да?
Вот, и, или, скажем, услышав, откликнуться, да, то есть, вот, опять же, мы так иначе вот и притчу о сеятеле, да, вспоминаем, что вот зерно упало, да, и вот как-то вот его начинать культивировать, да, развивать. А еще ведь важно, чтобы отец этому сердцу дал это понимание, что это нужно. И вот это бывает не всегда. Бывает, человек окружен буквально, ну вот, всем всевозможным богатством, всевозможным богатством духовным, грубо говоря, живет человек около храма. То есть храм видит постоянно.
Да, вот несколько шагов,
да. Да. Ну или рядом. Общается с людьми, которые верующие. Деятельность даже, может быть, да, связана с каким-то, может быть, и...
Благотворительность.
Да, благотворительность. Это может быть и храму. Может быть, какая-то деятельность такая, что вот, ну, просто храму что-то необходимо, да. Сейчас же часто бывает, что священники, священнослужители, миряне, скажем, для духовной приходской жизни зачем-то обращаются, предположим. Так, конечно, человек сталкивается с этим постоянно. А вот вопроса «а как, а почему, а что вы делаете» у него не возникает. Ему и говорят, ему и проповедуют, ему оставляют какие-то книги, ему какие-то призывы, где-то его поздравляют с праздниками. Да, 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 кивает. О чем это говорит? Да.
О что том, сердце что он не готов.
По какому-то, по какой-то причине. Мы не знаем, по какой. Мы не можем говорить там, что причиной там грехи, причиной грехи там, может быть, в роду, или, может быть, где-то человек как-то вот пока еще вот не дозрел, не созрел. Не знаем. Но факт в чем? Что почему-то пока он не готов это услышать. Получается, идет слово, в сердце попадает, а плода пока мы не видим.
Как то зерно, которое падает на камень.
Да, да. Вот поэтому святитель Феофан много этому отдает времени, этому вопросу. Вот он как раз эту точку зрения развивает, да? Что когда человек-то вот именно услышав, да, такого человека можно вести, направлять, помогать, всячески содействовать. Но вот вопрос-то в том, а когда вот не услышал, точнее, услышав, не понял, а слушает, но не слышит.
Смотрит, но не видит.
Да. Не оборачивается, чтобы Бог его исцелил.
Угу. О Боге Отце и себе говорит Господь. К Нему, верующему и любящему, приидем, и обитель у Него сотворим. О себе едином, в ниду к нему и вечеряю с ним. И еще яснее, ас в Отце моем, и вы во мне, и ас в вас.
Да. Вот это. Видите, то есть, опять же, вопрос, да, что человек допускает Бога. Вот как бы, вот, казалось бы, неудивительно, да, всемогущий Бог себя ограничивает в своей власти, да, и ждет, когда его пригласят, откроют дверь. Он будет с человеком, когда человек для этого предоставит условия, создаст условия. Да, эти, опять же, вот известные «Бог в моем сердце». Часто мы слышим, да, человек говорит, что мне никто не нужен. Мне не нужен
у меня
никакой
вера
посредник.
В сердце, Бог мне
да,
в сердце.
У меня все в моем сердце, и я вот в сердце своем. И очень часто приходит задать вопрос, а что было сделано для того, чтобы Бог в сердце-то был? Вы что-то делаете? Какая-то у вас есть религиозная, духовная практика? Оказывается, нет. Оказывается, это лишь какие-то обрывки тех или иных мыслей и какого-то такого, ну, может быть, к сожалению, приходится трактовать, что какого-то такого горделивого состояния человека, что Бог в моем сердце. Первую часть фразы человек говорит, а второй почему-то либо не знает, либо не хочет на нее обращать внимание. Бог в моем сердце может быть, если я для этого создам условия. Не может Бог прийти там, где царит грех. Человек живет в грехе и, скажем, не собирается с этим грехом бороться.
Значит, он все-таки духовную жизнь не ведет?
Ну, по крайней мере, вот, скажем
на
так,
таком уровне
жизнь
вот,
у человека, да, нет этого понятия.
Духовная практика, как вот вы сказали, нет этой практики, да?
Ну да, то есть человек где-то вот лишь на уровне мысли полагает, что в его сердце, ну вот, к сожалению, такое мы используем слово «должен быть Бог». То есть он как-то так вот получается Бога обязывает. При этом Бог-то и согласен быть в сердце-то, пусть обязывают. Но сам-то человек должен ведь какие-то движения сотворить.
То есть надо выстраивать вот этот порядок, да, такой богоугодной жизни.
Да, то есть если человек этого не делает,
сейчас говорим о порядке, да,
то Господь подходит к его сердцу, около сердца его находится, стоит, а человек дальше-то его не пускает.
То есть надо выстроить порядок.
Да.
Все надо совершать сердцем, говорит Феофан Затворник. Сердцем любить, сердцем смиряться, сердцем к Богу приближаться, сердцем прощать, сердцем молиться и сердцем благословлять. То есть вот без этого без того, чтобы сердцем вот это все через сердце не пропускать, вероятно, вот и порядок сложно установить.
Да, и вы знаете, может быть, даже используя такое слово «включать сердце». Да, вот может оно немножко так технически выглядит, слышится. «Включать» что значит, да? То есть вот есть какое-то событие горестное, радостное, и вот человек его в уме прочитал, в уме как-то переварил, да? А как отреагировало сердце? Обычно вот, ну, так бывает часто, у таких вот, у женщин оно как-то реагирует очень быстро. Вот они могут там и слезы сразу же идут, и как-то вот и радуются слезами, и плачут слезами, и огорчаются, все это. У мужчины немножко это бывает посложнее. Ну, и женщины, конечно, тоже не все. То есть это о чем говорит? Что вот порой сердце быстро включает, ну, как женщина просто как пример. Порой это не тот пример, который, в общем-то, нам, собственно, у каждого свое, и каждого по-своему включается. А вот именно с точки зрения вот этого вот духовного включения, вот этого вот сердечного понимания ситуации, что когда мы видим горе, то мы должны включить такое вот, что ли, да, вот подключать сердце в сокрушении. Мы его должны заставлять, мы должны его прямо толкать сердце. Сокрушайся, это горе, это боль, это тяжело, это лишение. Включайся, боли, прямо вот что вот боли сердце, это заставлять его болеть, радоваться, радуйся, торжествуй. И вот такая практика постепенно дает свой результат. Потому что если этого не делать, человек, как мы говорим, да, почва сердечная каменеет. Ум вроде бы все понимает, воля вроде бы что-то может, но окаменелость, она не дает жить духовно, некуда зерну падать. Оно падает и умирает, падает и умирает. То есть умирает не в том смысле, что зерно должно умереть для плода, а вот именно умирает, не давая еще всход, до того, как произошел всход.
Ну вот что мы можем говорить о богообщении? Ведь существуют разные виды богообщения, да? Ведь мы как бы к этому подходим, да?
Ну, да, да.
Как бы к этому подходим. И вот Феофан Затворник пишет, что есть три вида богообщения. Одно – мысленное, бывающее в период обращения, а другие два – действительные, но одно из них – сокрытое, невидимое для других и незнаемое самим, другое же и для себя, и для других – явное. Первый вид общения, самый понятный и общий, не перестает и во второй степени, даже в третьей, потому что жизнь духовная есть жизнь умная. Однако в всех степенях отличается от первого своего свойства характеристически, чего, впрочем, изъяснить словом нет никакой возможности. Ну вот разобрать, что такое три вида богообщения. Мысленное, а два другие – действительные, но одно из них сокрытое, а другое и для себя, и для других явное.
Вот это, в общем-то, это как раз более-менее понятно. То есть человек воспринимает все так или иначе умом. Никак по-другому. И, соответственно, как это в нем все начинает вот работать, как это начинает все в человеке вот, ну, расставляться на свои места. Далее, внутреннего, да, как отреагировало мое сердце, да, то есть как я внутренне пережил то или иное событие. И внешнее, что я сделал? Внешне я могу, например, мне сказали, что тогда я побежал, какую-то деятельность могу делать, а внутри у меня, говорит, когда холодно. Быстрее бы все это завершилось, холодно, да когда все это кончится, да, в конце концов.
Когда я отдохну, наконец-то.
Да, вот, понимаете, то есть внутренняя сокрытая часть ни для кого не видна, но она как раз та, которая и нужна, нам особо важна, да. А вот внешняя, она, ну, да, она может быть разная. Иногда бывало, что по внешнему и осудить-то было невозможно, да, вот так называемых, вот такой был даже чин святых юродивых. То есть внешне это люди, как будто бы вот, ну, лишенные разума, сумасшедшие, а внутренне это богатейшая, такая вот мощнейшая жизнь, которая сокрыта вот в каких-то внешних таких вот, ну, казалось бы, по-человечески
странных
неправильных действиях, неправильной жизни. Там голый какой-то, грязный, весь там это какие-то, что-то, какие-то действия делает, какие-то слова говорит, там не причесан, не прибран, там, ну, все что угодно.
Ну, вот Ксения Петербургская, ну, ходила в мужском, можно,
да,
сказать,
да,
костюме.
Да.
Блаженная такая,
да?
Да,
вот-вот.
Какая-то непонятная для,
да,
нас.
Поэтому внешнее, оно может быть разное. По нему ничего, особо-то, ну, до конца ничего и не скажешь. А вот внутреннее – это то, что как раз знает Бог, видит Бог, сам человек, конечно же, понимает, ну или, по крайней мере, хорошо, если, скажем так, должен понимать. Если человек дает себе этот отчет, то, конечно же, все нормально. Пусть мое внутреннее состояние именно такое, да, когда мне там хочется отдыхать, хочется ничего не делать, пусть, допускаю. Но если мой ум это понимает и не дает покою, постоянно тревожит сердце, да, постоянно его, простите за такое слово, подпинывает, да, то есть заставляет работать, занимайся, плохо, устало, делай все равно, то все в моих руках. Господь обязательно поможет и сделает что-нибудь. А вот если действительно по вот этому состоянию и ум начинает подстраиваться, да, искать вот эти какие-то внешние действия человек делает, да, а ум начинает под это сердце вот именно вот как бы оправдывая его, выводить его в эту вот зону комфорта. Тут, конечно, ситуация может быть, да, скажем, такая тревожная и небезопасная для человека, для духовной жизни человека. Вроде бы внешнее какое-то действие, вроде бы и понимание есть, да, от людей никаких, наверное, нареканий, да, то есть человек успевает как-то подстроиться, да, все это сделать. А для Бога-то, конечно, будет совсем картина другая раскрываться, открываться, да, о человеке. И когда-то придет время дать отчет.
Мы смотрим на человека покаявшегося, следовательно, на такого, который действительно вступил в общение с Богом, но еще скрытное, тайное, неявляемое, имея целью достигнуть общения полного, ощущаемого, осязаемого. Надобно точнее определить себе все это и увериться, потому что на сих понятиях должна строиться вся деятельность покаявшегося во спасение, именно что в таинстве покаяния нисходит благодать ощутительно для духа, но потом скрывается от сознания, хотя не отходим делом, и это до очищения сердца.
Да, очищение сердца – это вот как раз, наверное, если мы говорим, что цель нашей жизни – это богообщение, союз с Богом. А что для этого союза надо делать? Очищать сердце. То есть это непрестанное действие всей жизни человека, вот духовной жизни человека. То есть сердце, оно никогда не станет окончательно закончено очищенным. Всегда будет требоваться к нему внимание, внимание, внимание. Ну, понятно, разное, какой-то опыт у человека появляется, какие-то наработки, как-то что-то еще, где-то он уже будет более, да? Но действие вот этот процесс, это процесс всей жизни человека, очищать сердце.
Ну, то есть, имеется в виду, что значит очищать сердце? От грехов отходить?
Ну, вот...
Или видеть себе какие-то...
Естественно, вот, да, от грехов. Ну, вот, опять же, очиститься полностью ведь невозможно от греха. И не случайно святые говорят, что когда ты уже вот все преодолел, такие тяжелые греховные состояния, то потом видишь себя, вот свое состояние греха, как будто бы как песок морской, бесконечно. Вот настолько вот это вот...
Еще и больше.
Да, и вот нет, ну, если вначале это какие-то, может быть, такие крупные камни, булыжники, да, греха, да, которые ты вот разбиваешь, ну вот ты их разбил, их уже нет. Ну, а что остается в остатке? Остатки очень много вот этого бесконечного, вот этого мелкого, невозможно преодолимого. И тут человек на каком-то этапе понимает, что именно момент, когда ты продолжаешь с этим всем бороться, этому всему противостоять, но при этом максимально со всеми усилиями призываешь Бога: «Господи, помоги мне! Господи, участвуй в моей жизни! Господи, я понимаю, что только с Тобой, что только по Твоему милосердию я вот эту вот...»
Может, мы избавиться от этой кучи, да, песка?
От, да, этой пустыни, пустыни бесконечной.
Даже не куча, а пустыня, да, песка. Да.
Огромное количество, что только с Тобой я могу все это как-то пройти, преодолеть. Что как-то Ты меня из этого всего изымешь, в конце концов, да? И предоставишь какую-то возможность мне, да? То есть на себя, что я мог. То есть я, что мог, я делал с Твоей помощью. Но вот сейчас время, когда вот твоя помощь нужна как никогда больше, да, то есть именно максимально должна присутствовать в моей жизни. Вот этот человек должен понять, да, то есть он где-то уже к этому времени, может быть, становится действительно уже не только более опытным, но уже и более взрослым, а может быть, более старым, уже где-то когда-то, да, где-то, может, по молодости, когда-то он мог... посты красиво держать, да, все это выдерживать, богослужения, да, все вот, мог работать бесчетное количество времени, то постепенно все это как-то заканчивается, и человеку и присесть хочется, что на домашней молитве, и памяти уже нет. Вот у меня недавно исповедь бабушка подошла, говорит: «Батюшка, вы знаете, ну вот что-то я вот из правила утреннего и вечернего так-то в основном, ну, молящаяся, молится долгое время, я помню, но уже как-то память не работает нормально, и как-то что-то забываю, а уж причастие вообще не знаю, как готовиться, потому что глазки-то не видят, стоять не могу, что мне делать?» Понимаете, да? То есть вот человек, вот он стремится всем сердцем, а уже функции, через которые он так или иначе вот это совершал, начинает уже постепенно все увядать и в конце концов вообще отсутствует. Вот поэтому тут вот, и, конечно, определяется человек, а что ему делать дальше. Не молящийся, он бы сказал, ну, то, пришел бы вот такой человек в храм. Вроде бы, да, такое есть же понятие, что человеку надо прийти хоть в какое время, да, всегда Господь его ждет. Естественно, всегда ждет. А сам человек готов вот в каком-то там, уже в таком преклонном возрасте воспринять то, что ему дается? Зачастую нет. Так случилось у человека, он, читайте молитву, он сказал, я не могу, почему? А у меня глаза не видят. Ну, слушайте, а как где я буду слушать? Ну, вот по радио. У меня радио нет. Ну, хорошо, ну, кто-то пусть вам почитает. Ну, нет у меня таких людей, которые бы меня почитали. Ну, хоть что-нибудь делайте. Ничего делать не могу. Все, закончилось. Поэтому тут момент очень важный. Человек, настроившийся, намерившийся, двигающийся в этом направлении, да, он не должен, конечно, с этого пути по замыслу никогда никуда уже уклоняться, отклоняться. А когда, например, что-то у него завершается, заканчивается, ну, скажем, действительно человек становится более немощным, да, всегда есть чем заменить. Например, есть правила, да, каноны, молитвы, заменять Иисусовой молитвой. То есть не может человек читать правила к причастию, он может читать Иисусову молитву определенное количество раз посильно. Не может человек стоять на молитву, он может сесть, а дома даже и лечь. Вот, ну, есть такая немощь, да, у человека, ведь это, и нисколько это не будет ни грехом, ничего, ну, не может человек ни стоять, ни сидеть даже, может только лежать, пусть лежит с молитвой, все хорошо, и так с молитвой, и может быть, тогда с Бог ему и перейти в мир иной, в ту другую загробную жизнь, и что там, как, вот с этой молитвой на устах, неужели Господь не примет такого человека?
Вот мы говорим с вами о порядке богоугодной жизни, да?
Да.
Какой должен быть порядок? Ну, вот, мы говорим, что до очищения сердца мы должны как-то вот стремиться. Благодать нисходит для духа ощутительно, но потом скрывается от сознания, хотя не отходит делом. И это до очищения сердца, когда она вселяется видимо и окончательно.
Ага, вот. Ну вы знаете, бывает человек, когда вот, ну, вот такой пример, учится ездить на машине. Вот он смотрит, да, этой ногой надо выжать педаль, этой надо рукой, значит, включить скорость, тут, значит, надо руль повернуть, да. А когда человек научается это все делать...
Он делает механически.
Он это не, он же не думает, да, включить педаль, там, эту скорость, там, переключить. Движение происходит, а как... Это уже от сознания ускользает, сознание в этом не участвует. Вот так же, наверное, и в духовной жизни, можно сказать, да? То есть человек на каком-то этапе от сознания может, он должен просто, его сердце должно биться молитвой. Угу. Представляете, да? Что бы он говорит, он слушает, работает, смотрит, чем-то занимается, а сердце вот молитвой дышит так, бьется молитвой. Вот я думаю, об этом идет речь.
Да.
Что вот, это может только очищенное сердце, ну, или, скажем так, сердце, стремящееся к чистоте.
Очевидно, что наставниками нам всем деле, вот, чтобы очистить сердце, да, могут быть только святые отцы. Из них никто так хорошо, пишет Феофан Затворник, не изобразил сего, как святой Диадох, епископ Фатики, и святой Макарий Египетский. Приведем их свидетельство на наше положение. Благодать вселяется в человеке, бывает при нем с минуты принятия таинства. Благодать, говорит святой Диадох, с самого того мгновения, в котором получаем крещение, поселяется в самой глубине ума. Святой Макарий говорит, благодать непрестанно присутствует человеком еще с молодых лет, соединившись и укоренясь, как бы нечто природное и неотделенное в сердце его, соделавшись с ним как бы одно существо.
Да, это святые отцы, и вот, знаете, это один из взглядов. Есть взгляд, например, такой, и как бы такое положение, да, что сердце надо очистить с тем, чтобы очищать от греха, чтобы Бог туда мог войти, а есть вот именно вот это вот, вот это другой взгляд тоже. Другими словами, суть-то одна, но что в крещении человек благодать получил, а грехами потом... так делает, да, что как бы закрывает эту благодать. Благодать не может развиваться. Она есть, она присутствует в сердце, а развиваться не может. Вот этот вот момент, да, то есть в этом смысле интересно было как раз рассуждение, по-моему, только не Феофана Затворника, а Игнатия Брянчанинова, что Господь в воскресение от гробницы камень-то вот таким таинственным образом отверзает, вот этот камень греха, всеобщего человеческого греха, то есть и вот как раз вот это воскресение это позволяет открыться сердцу и начинать жить полнокровной жизнью, такой-то есть тоже взгляд, вот, видимо, Феофан Затворник как раз вот этот момент приводит.
И далее, вот смотрите, второе. «При первом вселении своем через таинство благодать сия сподобляет человека полного вкушения блаженства от богообщения. Всесвятый Дух, говорит святой Диадох, в начале усовершения, если ревностно возлюбим добродетель Божию, дает душе вкусить сладости Божией всем чувствам и удовлетворительно, для того, чтобы ум имел точное познание о конечной награде богоугодных трудов». Ну, тут, видимо, такие вот высказывания
святых
отцов.
Да, это ведь понятно. Человек должен иметь цель. Ведь если человек цели не имеет, его может перегружать пониманием о пути. Как идти, что делать. А зачем? Поэтому вот Феофан Затворник говорит, да, что в уме должна укорениться вот эта вот цель-то, вот это вот понимание, да, небо. Мне хочется, я должен достичь каким-то образом неба. То есть я буду использовать все возможно, что мне Господь предоставляет, весь этот инструментарий духовной жизни для того, чтобы мне добраться до неба, чтобы на небе быть с Богом. Это должно укорениться в человеческой жизни, да, то есть он должен, никогда не должен этого терять ориентира.
И еще такое вот высказывание Феофана Затворника. «Потом благодать скрывает себя от спасаемого, и хотя пребывает в нем и действует, но так, что тот не замечает сего, и до того не замечает, что нередко считает себя оставленным от Бога и гибнущим, отчего впадает в тугу, сетование и даже легкое нечаяние». Так святой Диадох после приведенных перед сим мест продолжает. «Впрочем, долго потом скрывает драгоценность его животворного дара, чтобы мы, хотя исполним все добродетели, считали себя совершенно ничем, потому что не обратили еще святой любви как бы в навык себе».
Да, вот и это возможно уже людям именно совершенным. Если, скажем, новоначальному так вот сказать, показать, то, наверное, он пока вот не готов нести вот именно во всей этой полноте вот это вот понимание. А уже совершенный человек, конечно, да, вот он, когда он проходит все эти этапы. Этапы, опять же, связанные с очищением сердца. И на каком-то этапе он видит вот эту вот пустыню. И, конечно же, у него его отрыв берет. А что же делать-то? Куда я? Что мне еще? Господи, да как я вот это? Легкое вот это сетование. Да, с какой стороны взяться-то, да? То есть не представляется. Вы знаете, на исповеди часто так бывает. Подходит человек, уже живущий длительное время от какой-то определенной духовной жизнью, а порой такой напряженной духовной жизнью. Да, и говорит, батюшка, вот знаете, вот вроде бы как такого вот греха-то явного не делаю, а вот посмотрю на свою жизнь, вот вообще все из греха соткано. И вот тут вот, конечно, правильно поддержать человека, что так и должно быть. Об этом святые отцы-то свидетельствуют, что это как раз начало такой, что ли, пустыни, когда ты как будто бы как Богом оставлен. Ведь это первый Господь на кресте показал, да, этот образ. А потом, впоследствии, мы многих святых ведь знаем, да, что они как раз пребывали в этом состоянии, что это необходимое такое время более высокого, взбирания на этой духовной лестнице, более высокого. Вот поэтому, как говорится, все, святые отцы действительно все это исследуют, все это смотрят, все это на себе проверяют, и благо для нас, что еще и как-то это выражают письменно. Хотя, вот немножко в другом месте, Феофан Затворник совершенно верно сказал, что порой выразить это невозможно. Это внутри состояние есть, но выразить его словесно очень сложно. Поэтому даже то, что мы читаем, вот это вот выражение словесное, вот, мы должны понимать, что есть определенный коэффициент поправки, что внутри там как-то по-другому, да, и тут вот то, что мы видим, это то, как это хоть как-то можно изобразить.
Ну, дает нам все-таки направление, да? Направление.
Нет, безусловно. И если мы сами в этом труждаемся, в этом направлении двигаемся, то, конечно, вектор мы понимаем и уже по нему начинаем осуществлять свою жизнь. Вот. И если это для человека, которому это неинтересно, опять же, да, вот сердце закрыто, да, так ему и... Что-то я прочитал, какие-то мысли человека, да, вот он чего-то он не может, что-то у него не получится, что-то о чем-то он сетует, да, о какой-то пустыне говорит, ну, что-то там, философия, одним словом, скажет человек. Да. Философия. И пойдет дальше со своей философией.
А тренит это все так. Легко.
Нормально, да.
Легко так.
А человек в этой области труждающийся, он, конечно, для себя найдет нужное зерно, да, скажет, а вот так вот и я же здесь же, я вот тут вот так же у меня бывает. И, в общем-то, опять же, тот же вектор направления будет двигаться.
Направление порядка вот такой жизни, богоугодной, устраиваемой человеком жизни. Порядок он сам ведь выстраивает, да? Итак, теперь очевидно, что к обращенному через таинство приходящая благодать единится с ним и сначала дает ему вкусить всю сладость жизни по Богу, а потом скрывает от него свое присутствие, оставляя его действовать как бы одного среди трудов, потов, недоумений, даже падения. Наконец, по прошествии сего периода испытания вселяется в него явно, действенно, сильно, ощутимо. Ну вот, что
и
за
уже неотвратимо.
И неотвратимо. Так вот, что за причина, что благодать Божия вселяется не вдруг вполне, или что тоже, что не вдруг открывается как бы с ним, а вот постепенно, надо обознать эту причину, чтобы действовать против нее и действовать успешнее, потому что только устранением ее и можно достигнуть полного вселения благодати. Вот причину нужно знать. Чтобы понять, почему так бывает, обратимся к внутреннему строению обратившегося. Грех овладевает человеком и увлекает к себе его внимание, и все стремления, и все силы его. Действуя под влиянием греха, человек всего себя пропитывает им, и все части своего существа, и все силы приучает к деятельности по его внушению. Вот это такая пришлая, навязанная деятельность от долгого пребывания до того сродняется с нами, что обращается уже в природную, принимает вид естественной, а потому неизменной и необходимой. Так срастаются, например, кичение с умом, своекорыстие с пожеланиями, похотливость с сердцем, со всеми начинаниями, самость и некоторая неприязненность к другим.
Да, то есть греховная жизнь становится таким привычным навыком.
Да.
И вот, когда человек это все уразумел умом, а ведь сразу же ведь не избавишь от этого все, это уже к тебе прилипло, это твоя часть, почти твоя природа. А ведь еще не будем забывать, что человек, что природа же была грехом повреждена, и как раз передается-то от отца через мать, передается именно человек, рождается с поврежденной природой. Она потом благодатью Божией исправляется в крещении, исцеляется, будем так говорить, а все равно общее это движение такое, что этой природе противостоять этому общему движению очень сложно, очень тяжело, увлекает это общее движение. Да, человек в крещении вроде бы и исцелился, но поскольку общая эта тенденция, весь мир-то, да, в другом, вы не от мира, говорит Господь апостолам, да, если вы были бы от мира, то мир бы вас любил, вы не от мира, поэтому мир вас ненавидит, потому что весь мир-то туда клонит, а ты
к тебе противостоят. Этих,
еще вот это, действительно, вот эта благодать, помните, мы с вами, когда смотрели Тюлана Афонского, там как очень характерно было, да, когда он вот эту всю радость, благодать почувствовал, а потом как будто бы она отступила. И вот в каком он состоянии приходил, да, что начнет делать, все как-то не так, все плохо, молиться, бес является, и все, и он уже, и говорит, отец сердца, Господи, ты неумолимый, и тут опять он являет благодать, да почему, ты поймешь, что вот надо к этому стремиться, я тебе показал, радость дал, да, а сейчас показываю.
А ты стремись.
Ты стремись к этому, да, то сейчас трудами делай все, что необходимо, делай все, как вот написано. В конце уже заслужишь ее.
Чтобы грехи не срастались вот,
да, с добродетелями. В конце концов, да. Против чего бороться-то? Как раз против греха, чтобы грех, во-первых, распознать, что это грех.
Отринуть?
Да, отринуть, оторвать.
Оторвать.
Вырезать порой, да, то есть удалить. И когда он снова
хирургически
будет, да, когда снова будет прилепляться, да, всячески противиться. Опять же, сокрушение сердца. Грех, раз, Господи, прости нас. На исповеди, Господи, прости меня, согрешил тем-то, тем-то, что допустил то-то, то-то. Помоги мне, да, то есть разрешаюсь дальше. Снова смывается с меня грех, да, снова пытается с другой стороны ко мне зайти, да, опять ему противостою и так далее. Молитвой наполняю сердце, и с исповедью, сокрушением очищаю сердце, да, взираю на небо, на Бога, Господи, я в своей жизни хочу единственного, да, как бы моя жизнь ни прошла, чтобы не оказаться с Тобой навеки. Все. Все делать буду, все, что от меня по возможности зависит. Но целью держу это. Тут действительно отступление, падение, все что угодно, да, одиночество, отчаяние порой, ну не так, такое отчаяние, что, ну такое вот именно устремление, взор на это отчаяние, да Господи, да что же мне делать-то? Все пусть всем наполнено, но самое главное, я хочу вот, чтобы мне от тебя не оторваться и в вечности быть с тобой.
Знаете, это хорошая вот тут вот есть еще такая фраза. Пришедшая Божия благодать сначала через возбуждение, а потом через весь период обращения рассекает человека на человека. Отсекает как бы его, да? Вводит его в сознание сей двойственности, введение неестественного и того, что должно быть естественно, и доводит до решимости отреять или очистить все неестественное, чтоб явилось в полном свете естество богоподобное.
Да.
Вот, отсекает человека
Господь,
человека,
как говорится.
Да? Да. Да. Ну, я думаю, что вот мы на этом, наверное, сегодня-то закончим.
Тема непростая.
Тема очень непростая.
Да. Поэтому, конечно, ее подавать и самим нам ее перерабатывать, и рассказывать радиослушателям, да, надо
доступно,
порционно.
Чтобы было,
доступно порционно.
Чтобы
потому что если мы сейчас все свалим, то и сами запутаемся, глядишь, да, и радиослушатели, в общем-то, ведем такое, и скажут, да как это вообще возможно? Поэтому будем понемножку это все, этой пищи вкушать.
Будем небольшими порциями давать, да. О порядке богоугодной жизни мы сегодня говорили, о том, как строить этот порядок.
Ну, видимо, дальше продолжим.
И продолжим дальше в следующих наших передачах. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мученика Флора и Лавра в селе Косулино. Батюшка, спасибо вам.
Спасибо, Господи.
За то, что вот такое вот толкование непростой темы Феофана Затворника «Путь ко спасению». Как нам быть, когда вот к нам приходит благодать, как нам потом держать свое вот естество человеческое?
Удерживать ее.
Удерживать его в благодати. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи. Помоги нам, Господь.
Помоги нам, Господь. Христос воскресе.
Воистину воскресе.